Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Какой таинственный континент затерялся в лесах Преамурья? Можно ли приручить амурского голема? Какие секреты скрывает Китай от назойливых путешественников? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Эпиграф». Ваш лосмот по современной, не только современной литературе. Сегодня в студии на радио «Телус» автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня сегодня в гостях практически легенда отечественного телевидения, сценарист, писатель и синолог Алексей Винокуров. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день, Игорь.
Но сначала я вас буду пытать, Алексей, не книжными вопросами. Конечно, в начале нашей передачи оглашу список, наш шорт-лист, то есть книги, о которых мы будем говорить. И коль уж в студии такой замечательный человек, замечательный гость, совмещающий в себе столько ипостасей, что я и представить не могу, как с его широтой, с его широкой душой можно все это совмещать.
Что он сам теряется.
Теряется, да. Ну, я надеюсь, что мы соблюдем все наши восточные и западные менталитеты вместе и в одном лице. Но очень много было предисловий. Итак, сегодня, соответственно, одна рубрика от первого лица, потому что мы будем говорить про две книги моего гостя. И две книги написаны в совершенно разных жанрах. То есть одна книга — это художественная проза, книга «Люди черного дракона». Я, если честно, не определился, что это за форма. Вот я буду спрашивать у автора. И вторая книга — это нон-фикшн. Вот звучит она как «Весь Китай. Загадки и тайны Поднебесной». Так что будем сегодня разгадывать все тайны Поднебесной, то есть все тайны Китая. И в традиционной рубрике «Книгомания» наш эксперт из Санкт-Петербурга Людмила Александрова приведет нас по тайникам современных книгохранилищ. Посмотрим, что она сегодня для нас приготовила. Но начну я не с прозы. Конечно, плох был бы эпиграф, если бы самое главное книжное событие 2017 года обошел бы стороной, а самое главное книжное событие, конечно же, не только литературной премии, но и выставка «Нонфикшн 2017», прошедшая в Центральном доме художника на Крымском валу. Ну вот, Алексей, я знаю, вы участвовали в ней в субботу вечером в 19:00 в зоне семинаров номер 2. Я даже помню, где, на третьем этаже, среди замечательных, кстати, детских книжек, вместе с другими современными российскими писателями отвечали за всю современную российскую прозу. Вот расскажите о своих впечатлениях, во-первых, от выставки и от мероприятия.
Ну, да, начать с того, что я участвовал сразу в двух мероприятиях «Нонфикшн». Первое было мероприятие, это презентация моей книги «Люди черного дракона», которая вышла в «Эксмо» в этом году. Вот, проводил его агентство «ФТМ». Вот. И второе мероприятие, как раз то, что вы сказали, это был в зоне семинаров, тоже так называемый семинар по редким жанрам современной литературы. Да, там была хорошая компания, там кроме меня был Юрий Буйда, там был Александр Мельхов и другие, в общем.
Ну, очень... была Елена Селестина, она была, да, тоже, да, в эпиграфе у нас.
Селестин, да, вот, были другие замечательные писатели. Вот, надо сказать, что вообще общее ощущение, я, правда, приезжал очень целенаправленно как раз на эти мероприятия, но вообще ощущение, что народу было как-то ужасно много в этот раз, больше, чем во все предыдущие, ну, может быть, не во все, но вот ощущение было, что народ прямо жужжал, роился и гудел, и такое впечатление, что в последний раз хотел начитаться от души. Вот, или, во всяком случае, покупать книжек от души. Что, мне кажется, хорошо, с одной стороны. А с другой стороны, это, как мы знаем, тоже часто признак такого кризиса в обществе, да, когда не все хорошо, в первую очередь в экономическом смысле, в материальном. У людей очень интересно срабатывает инстинкт самосохранения, да, они бросаются не по магазинам, хотя по магазинам тоже, они бросаются за книгами, в театр, еще куда-то. Как мне кажется, они пытаются найти ответы на те вопросы, которые в обычное время их не интересуют, потому что, ну вот, у меня тут тоже была там в другом месте библиотеки презентация, меня просили, а не могу ли я вот на этой презентации что-нибудь, ну, не только почитать, рассказать, но и спеть что-нибудь, да, там, под гитару.
Вот, Алексей, вот могли бы вы спеть что-нибудь под гитару?
Нет, я мог спеть, мог бы спеть что-то под гитару, потому что я в юности, ну, правда, в очень далекой, был лауреатом премии бардовской песни МГПИ имени Ленина. Вот, но это, как мы помним, там в этом смысле самый знаменитый вуз, оттуда и Анатолий Ким, и Вероника Долина, и кого только там
нет. Сколько я вас не знаю, Алексей, вы меня не перестаете удивлять.
Да, да, знаете? Да. Но у меня еще много за пазухой карт. Да, да, да. Можно еще удивить еще чем-то. Вот. Значит, да, но я так удивился, думаю, а зачем же петь? Вот. И потом подумал, ну, на самом деле, сейчас, чтобы тебя читали, ну, не сейчас, может быть, а вообще совсем недавно, нужно было быть какой-то особенной медийной персоной, нужно было быть футболистом или какой-нибудь там юной дивой, у которой папа миллиардер. Да, и вот у них с удовольствием спрашивали, вот, так сказать, на что вы тратите свои деньги или чем вы с утра красите лицо, вот. А, ну, вот представьте себе сейчас, например, какой-нибудь человек, у которого такой экзистенциальный кризис, он не знает, что будет завтра, он не знает вообще, будет он сможет он заработать на жизнь, будет он живой или здоровый, или еще что-то произойдет. И вот он обращается к какой-нибудь там, какому-нибудь знаменитому футболисту, да, который медийная персона. Он говорит, вот что делать в тяжелых жизненных обстоятельствах?
Ему футбол ему отвечает.
Да, и он ему говорит, да, вы берете, овладеваете мячом, проходите по правому краю, навешиваете в зону и сами головой забиваете. Вот так надо жить. Вот. Ну, обычно у писателей немножко другие ответы на эти вопросы, поэтому книги так интересуют людей в сложные времена. Вот.
Но я хотел поздороваться с нашей аудиторией, с нашими слушателями. Дорогие друзья, добро пожаловать, задавайте каверзные свои вопросы. Вообще вот удивительная возможность у вас сегодня. Человек практически 15 лет ездил в Китай, знает его... Он знает о Китае столько, сколько я... Он забыл про Китай столько, сколько я про него и не знал. Поэтому добро пожаловать, задавайте ему вопросы, он будет рад на них ответить. А сейчас я его буду пытать. И начнем мы, Алексей, с вашей книжки «Люди черного дракона». Ну, во-первых, давайте определимся, почему, что же за черный дракон такой?
Ну, люди черного дракона, да, черный дракон, это так называют китайцы нашу реку Амур. Угу. Она называется Хэйлунцзян, то есть река черного дракона. И вся провинция, которая примыкает к этой реке, так и называется река черного дракона с китайской стороны. Вот. Ну, китайцы издавна там жили, а с другой стороны издавна жили, ну, не то чтобы совсем издавна, но уже несколько сотен лет. Живут там русские, вот, живут там китайцы. И в 20-м, ну, на самом деле, если быть точным, исторически еще раньше, но вот у меня, мои герои, третий народ, который появляется на берегу Черного дракона в одном селе, первый – это русские, второй – китайцы, третий – евреи. Помните, как раз в 20-е годы было решение переселять евреев в еврейскую автономную область, вот как раз туда, на берег Черного дракона, и их переселяют, они приезжают с детьми, с женами, со всем скарбом, и начинают там жить все вместе. Вот. И это совершенно горючая смесь, потому что и привычки, и обычаи, и язык, все, говорят они в основном, конечно, все на русском языке, вот, но проблема стоит не в том, на каком языке они говорят, проблема стоит в том, как они друг друга понимают. Да? И вот я когда... Мне в свое время, я когда писал эту книжку, мне Союз писателей Москвы дал на нее грант. И надо было сформулировать, да, ну, чтобы получить грант, надо сформулировать, что за произведение. И я написал, что это произведение о людях, протяженных во времени и пространстве, да. И китайцы, и евреи, и русские, ну, русские в большей степени в пространстве, хотя и во времени уже, так сказать, довольно долго.
Ну, особенно если говорить о Сибири или о Дальнем Востоке.
Да, да, да. Пространство,
вполне
да,
себе
да,
так.
Да, да, да.
Не только в пространстве.
Да, да, да. И вот эти три народа начинают взаимодействовать. Да, тут там и просто ссоры, и войны, и все что угодно. Вот. И там еще появляется четвертый народ амазонки. Но это не настоящие амазонки, которые вырезали себе грудь, а это женщины, которые в свое время были изгнаны из русской части села, и им нужно было как-то выживать. Они организовали свою собственную деревню, вот, и жили там исключительно женским коллективом. Вот. У них, когда рождались девочки, девочек они оставляли, мальчиков отсылали к отцам, вот, и вот, вот такая вот история. В принципе, когда мы разговаривали с главой первой редакции «Эксмо», Ольгой Аминовой, мы пытались определить, какой это, что это за жанр такой.
Вы прям предвосхищаете вопрос, я все хочу спросить, что же за жанр? Я не определился, то есть на сборник рассказов не похоже, это не роман, потому что нет единого героя или там двух-трех героев и линий, связанных с этими героями. То есть это какая-то, знаете, что мне напомнило? Мне скорее больше напомнило, если говорить про венок сонетов, да, когда один там сонет начинается с той ноты, то есть с той строчки, которая закончилась предыдущей, но тоже вроде нет, потому что, ну да, одно, единственное место времени и действия тоже не подходит, все эти признаки классицизма. Вот что же все-таки за жанр и форму вы выбрали?
Это эпос. Это эпос. То есть, если говорить о форме, это эпос, конечно, да, потому что там речь идет о народах. Да, называется это все, так сказать, хоть и малым, но континентом. Вот. И а жанр...
Кстати, почему континент? Континент – это что-то, ну, осязаемое, а это всего лишь одно село бывалое. Ну нет, да, они сошлись.
Нет, все-таки. Континент – это географическое понятие. Вот материк, например, это понятие физическое, а континент – это оно связано, так сказать, уже с культурным осознанием, да. И вот здесь этот континент, этот русско-китайский, еврейский, амазонский континент со всеми признаками континента. Вот.
То есть в вашей трактовке континент – это, скажем, там, где формируется некий этнос и суперэтнос.
Да,
то есть
да,
некий народ,
суперэтносы, народы,
народ,
да, да,
народ
да.
Или же народ, который состоит из разных народов.
Разных народов, да-да-да. И там буквально вот это происходит. Но,
с этой точки зрения действительно континент,
Чем это все интересно, на мой взгляд, что вот, как я начал говорить, мы определили это как этнози, да, этническое фэнтези. Вот. Но это не фэнтези в буквальном смысле. Да? То есть чудеса, которые там происходят, они могут быть объяснены и с точки зрения обычных физических законов. Да? То есть там, например, появляется чрезвычайно искусный лекарь, который побеждает саму смерть. Ну, не до конца, а он делает так, что люди от болезни перестают умирать и живут очень долго. Вот. И смерть ополчается на него, и она приходит в виде красной оспы, в виде страшной болезни, да, и как бы спрашивает, посмотрим, что ты со мной сделаешь, как ты меня победишь. И при этом в этот момент лекаря нет в селе, вот, и смерть собирается уничтожить сначала его семью, его жену, его детей. И там вопрос становится, значит, защищать ли всем остальным эту семью. То есть оспа пришла не за всем населением, это село бывалое, все это называется. Она пришла уничтожить вот родных этого конкретного лекаря, а потом и до него добраться. И вопрос, рисковать ли собой, становиться ли под удары этой черной оспы или разойтись по местам. Вот в каждой новелле так или иначе встают какие-то такие сложные принципиальные вопросы для людей. И мне было в этом смысле... Книжка писалась по вдохновению. Да, мне было самому интересно...
Задавать эти вопросы.
Да, задавать этот вопрос и смотреть, они справятся с этим, с этой ситуацией, как они себя поведут.
Ну, у нас есть уже от слушателей наших вопросы. Надя Столярова спрашивает, вы прочитываете свои книги, прежде чем издать?
Да ну что вы, я их не то что прочитываю, я их многократно перечитываю, я их переписываю многократно, вот, даже вопрос, мне кажется, немножко странный вообще, конечно, писатель должен прочитывать много раз ее, постоянно, я чувствую, что если я не... переделал ее много раз, то книжка может просто не получиться. То есть те, кто читает мои книжки, они говорят, что такое ощущение, что вы очень заботитесь о читателе. Я говорю, ну, конечно, я забочусь, потому что чтобы читателю было интересно, чтобы он не уставал, чтобы ему не было скучно, потому что вокруг столько всего творится, если он же взял твою книжку, то твоя книжка должна быть сильнее всего, что его окружает,
да.
Интереснее, да. Да, конечно, я читаю и перечитываю, и переделываю.
Ну,
да.
Могу сказать, что «Люди черного дракона» читается просто залпом. Я фактически ее, открою страшный секрет, за ночь прочитал.
Спасибо. Да,
поэтому она действительно очень увлекательна, при этом ставятся действительно очень важные и сложные вопросы. Арина спрашивает, чем вы занимались в Китае вот на протяжении этих 15 лет?
Ну, я вот не собственно жил в Китае, да, я туда приезжал. Но приезжал по нескольку раз в год. Вот. И разное количество времени там жил, от 2 недель до 2 месяцев. Мы туда приезжали с женой, вот, она у меня китаист, причем, ну, она классом гораздо выше, чем я, китаист, потому что она постоянно занимается...
Есть, Алексей, у вас просто династия синологов,
ну, практически, понимаю, да, 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 почти. Ну, так получилось, да. Ну, нам просто это очень понравилось. Я сначала начал заниматься ушу, потом мы поженились, а жена с детства, оказывается, мечтала изучать китайский язык, с детства. Вот. Ну, и она очень быстро в этом деле меня обогнала, но она вообще лингвист очень одаренный, она заканчивала ИНЯС, первый язык у нее был французский, английский, потом итальянский, а потом уже китайские, вот. И, ну, сейчас, конечно, она специализируется много лет уже на китайском. И мы приезжали туда, мы ездили по Китаю, по самым разным городам, причем иной раз заезжали в такие места, где даже китайские туристы не бывают, вот. Но благодаря моей жене мы знали, что вот есть там очень интересный, в каком-нибудь городе есть очень интересный храм бога медицины. Вот, и там же проводится там 2 раза в год тоже очень интересная ярмарка, где продаются очень редкие медицинские товары, да, вот начиная там от классических, знаете, там всякие там панцири черепах, там, значит, зубы драконов, ну и так далее, да, знаете, то, что вот используется в классической традиционной китайской медицине. Вот. И мы, с одной стороны, мы совмещали приятное с полезным. Мы наслаждались Китаем, который мы знаем и любим, и узнавали там год за годом все лучше и лучше. Вот. И с другой стороны, мы, да, собирали материал, мы старались понять Китай, да, понять. Потому что первое название... Ну, мы сейчас немножко увлекли, угу. Ушли в другую сторону, это, я думаю, попозже чуть-чуть.
Да-да-да, чуть-чуть попозже. Настя Кот спрашивает, что вам нравится в классике? Вот простой вопрос, оставит вас в тупик, Алексей. Сразу задумались.
Да, я задумался, да. Это не так...
Упрощу задачу. Толстой или Достоевский?
Тоже не могу сказать, знаете, то есть вот Достоевский...
Булгаков, Пастернак.
Булгаков, да. То есть Достоевский чрезвычайно одаренный. Вот помните, когда это прибежал Белинский, да, с криком, значит, «Новый Гоголь явился».
А, да-да-да.
Да-да-да. Вот, конечно, это было правда. Про Достоевского это
Слушайте,
чрезвычайно...
Это, если я не ошибаюсь, не Белинский прибежал, это к Белинскому.
К Белинскому Некрасов прибежал.
Да, Некрасов прибежал. Он говорит, у вас что ни день, то Белинский, да, что Гоголь рождается.
Да-да-да, как грибы после дождя. Да-да-да. Вот, это действительно новый Гоголь был. Он чрезвычайно одарен в плане языковом, да, чрезвычайно. Вот те, кто читал его ранние произведения Достоевского, да и в каких-то более поздних это иногда появляется. Но потом, правда, он с такой скоростью писал, что это уже почти не было видно. Но он был гением языка, в первую очередь. Вот. Но Достоевский сложный писатель, в смысле тяжелый писатель, потому что там вот эти психологические изломы, постоянные, ты сталкиваясь с ними, ты воленс-ноленс включаешься в них, да, ты это испытание для души, это испытание.
А из, скажем, зарубежной классики что?
Зарубежной? Дело в том, что такие вопросы мне сложно, мне можно задавать, но отвечать не сложно, я по образованию филолог, поэтому я, когда мне задают такой вопрос, это все же композитору сказать, а вам какая нота нравится там, или художник, а вам какой цвет?
Ну, то есть я сам... Некорректно все-таки насчет нот, вот насчет симфонии можно,
нот,
да?
Нот гораздо меньше, да, насчет симфонии, да, просто это сложно сказать, потому что вот я взрослею как человека, как писатель, я по-другому смотрю уже на того, кто мне нравился когда-то, или того, кто мне не нравился. Это с возрастом начинаешь гораздо лучше понимать Толстого, например, которого ты в институте, ну, читал постольку-поскольку, да, все-таки, ну, не то, чтобы он в программу входил, не только поэтому, но понимание совершенно другое. И даже Пушкина, я помню, вот Пушкина я стал... как-то по-настоящему чувствовать, там, после 30. Угу. Все-таки это внутренний возраст, и от него очень зависит восприятие, в том числе и классики.
Но если говорить о Достоевском, то мне кажется, если читать «Люди черного дракона», то Достоевский — это тот, который наиболее близок по крайней мере, по какому-то... какое-то существование во внутренней трагедии, потому что там очень много трагических событий. Да?
То есть и одновременно смешного очень.
И очень много смешного. Вот это очень интересно. Знаете, о чем я подумал, когда читал «Люди черного дракона»? То есть там есть великолепные новеллы, которые можно просто отдельно читать, И ты восхищаешься драматикой и умением построения сюжета. Почему? Потому что не всегда сейчас в современной российской прозе можно сказать такой, я бы сказал, похвалу такую дать, да, что вот умение рассказать историю. Например, «Голем» — это невероятно трагичная история, но при этом вот история, которая задает тебе вопрос о жизни и смерти, о ценности человеческой жизни. И она начинается там Каббала, пражский Рави, который первый голем из глины, все вот эти еврейские легенды каббалистические, да, а в общем-то на самом деле оказывается это простая жизненная история о человечности, о любви и о потере. Это действительно очень важно. Вот у нас звоночек в эфир. Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, это Дмитрий.
Здравствуйте, Дмитрий.
Я хотел скорее, может быть, поддержать разговор и какая-то точка, которая меня заинтересовала в этой истории с красной оспой. Вот я бы лично, мне было бы интересно поговорить о красках, о нотах, вот сравнить культуры разных вот этих народов с красками и нотами. И, соответственно, каждая культура, как бы сынов Ноя, да, там как бы радуга, да, и заповедь не убей, она должна была бы от своей чувствительности каким-то образом, ну, если в хорошем смысле решать эту проблему, прийти к тому, как помочь этому человеку, да, и, соответственно, была бы симфония некоторых культур, которые друг другу помогают, и вот его спасают. Вот.
Да, совершенно спасибо. Верно. Спасибо. Совершенно верно, Дмитрий. Так оно на самом деле и получается. Потому что всякий народ в этом случае выходит со своим оружием сражаться со смертью. То есть это иной раз смешно. Значит, да, там вот старый каббалист Соломон, значит, он выставляет заклинание, да. Китайцы выходят с тяпками, там русские с ружьями, еще с чем-то.
Есть там отец Михаил, который выходит с молитвой. Причем это очень интересно. Вот у вас в романе существуют народы вместе, да, со всей своей особенностью, со всем своим колоритом, и при этом, например, есть отец Михаил, который, в общем-то, такой православный священник-сектант, он уже, я так понимаю, там, с него снят монашеский чин, да,
насколько я... Ну, да, священный чин, да. Да,
священный
да,
чин, но при этом он живет абсолютно как батюшка, там, крестит, совершает обряды, восстает против язычников, там он выходит против Соломона, помню, да?
Да,
вот это, пытается остановить вот это противостояние народа, да, когда Ходзио китайцы пытались принести в жертву и так далее. Там есть очень много таких каких-то очень, мне кажется, очень важных моментов соприкосновения людей на... Знаете, можно говорить о макрокосме, то есть вот наша планета, то есть наш мир во всем разнообразии, и микрокосм. Вот этот микрокосм, то есть обычное место, да, в котором соприкасаются культуры. И вот очень интересно, можно говорить философствовать, можно долго там как-то рассуждать про это, но на самом деле все это, вот это соприкосновение культур происходит на бытовом уровне, и в «Люди черного дракона» это, мне кажется, очень-очень ясно и понятно показано, и очень здорово показано. Есть еще вопрос от Александра Игнатьева, где на территории Китая проживают китайцы-мусульмане и китайцы-христиане?
Вы знаете, на территории Китая китайцы-мусульмане проживают очень широко, да, они есть, ну, традиционное место проживания – это север, северо-запад, да, это вот там, где Синьцзян-Уйгурский автономный район, вот, но они есть и на северо-востоке, там дунгане живут, они есть и в центре, они, например, есть в Пекине, есть целая Коровья улица, так называемая, знаменитая, да, и там живут мусульмане в Пекине, есть на юге, даже на самом юге Китая, на острове Хайнань живут мусульмане. Замечательное есть место, значит, в провинции Гуандун, столица, город Гуанчжоу, а там стоит древняя мечеть, в которой упокоен прах одного из соратников пророка Мухаммеда. Вот, по некоторым сведениям, это его родственник, По другим сведениям, ну, просто человек, которого, так сказать, в свое время он послал в Китай. Представляете, да? Это вот что это такое? Мы, кстати, заходили в эту мечеть, вот так, ну, так нам повезло. Вот. Вообще, в принципе, мусульмане распространены так или иначе по всему Китаю. Правда, они очень по-разному себя ведут, потому что, если, например, на северо-западе, где уйгуры, это довольно жесткие такие правила, которым не следует, то где-нибудь на юге или в центре они часто бывают, что, ну, они могут и вина выпить, некоторые даже такие, то есть люди себя считают мусульманами, но они могут и свинью съесть, вот, то есть это уже такой, значит, китайский вариант, да? Вариант мусульманства, такой очень-очень мягкий, свободный.
А христиане?
Да-да-да. А христиане живут тоже, опять же, по всему Китаю, вот, потому что христианство в Китае где-то века с 12-го первые христиане туда проникают, вот, и там очень, конечно, сильные традиции были католические, потому что там тоже уже несколько столетий католичество обосновалось, вот, ну и протестантские в последние там, может быть, пару веков тоже там очень сильны, вот, и, к сожалению, православных там мало, совсем мало, только на севере, ну, просто это буквально там речь идет о таком количестве людей, что и говорить нечего. Вот, а вообще же, ну, тоже очень-очень-очень долгая и интересная история христианства в Китае, потому что когда пришли с миссией христиане западные, их по-разному встречали. То есть, в принципе, поскольку китайцы достаточно толерантны в вопросах веры, они, еще один бог пришел. Ну, так сказать, если бог хороший, если он помогает, так давайте ему молиться. Вот. В какие-то моменты, конечно, были и погромы, и особенно это было связано с конфликтами с иностранными державами. В первую очередь, конечно, доставалось разного рода духовным миссиям, разного рода монастырям и так далее. Вот. Но сейчас очень много, то есть счет идет буквально на десятки миллионов, некоторые даже считывают до сотни миллионов, но там, так сказать, сам свое католичество, оно не связано напрямую со Святым Престолом, ну, это целую лекцию надо читать, да и не одну.
Но если вернуться к книжке, все-таки подытоживая наш разговор о ней, «Люди черного дракона», какую вы перед собой задачу ставили, что было важно, вернее так, что было для вас важно, когда вы писали эту книгу? Что вы хотели сказать? Ну, я понимаю, что нужно прочитать книгу, вы поймете, что я хотел сказать, как писатель, любой ответит. Но все-таки что-то было очень важно для вас отразить в этой книге.
Да, при этом было, разумеется. Что это такое было, я понял уже после того, как написал книгу. Да и то, по-моему, не сразу. Вот. То есть сначала возникла сама идея, возникло вдохновение. Я чувствовал, что книга получается и должна получиться. И вот это вдохновение меня вело. Вот. А потом уже, написав, я понял, собственно, о чем эта книга. Да? Она, вот то, о чем вы сказали, да, что они на бытовом уровне друг с другом взаимодействуют. Но под этим бытовым уровнем, значит, необыкновенные глубины исторические, да, которые подсознание у людей,
свои, да,
в душе, да, и так далее. Вот. И сейчас, мне кажется, проблема общая и в России, да и не только в России, это контакты и конфликты между людьми. Да, как они друг друга понимают, как они друг к другу относятся. Вот у нас, например, есть такая проблема, что у нас люди часто очень, буквально при первых же словах, кому-то не понравилось выражение лица собеседника, кому-то интонация не понравилась. Мгновенно все это перерастает в такую, чуть ли не в драку, понимаете? То есть тон повышается, значит, сыпется оскорбление, если это мужчины, они бросаются друг на друга, и тогда и женщины тоже, может. Вот очень много конфликтов в этом смысле, и это конфликты не только между конкретными людьми, но и между социальными слоями. Вообще, как бы, мне кажется, очень, очень сильно охвачено общество конфликтами. Вот. И это большая очень проблема. То есть люди друг друга не видят, да, не понимают, понимают, не могут понять. И такая же проблема существует, например, и на Западе, когда сейчас внедряется большое количество представителей других культур, ну, в силу понятных обстоятельств политических и прочих, вот, и там, так сказать, принимающая сторона, она подходит к ним со своим аршином, а тех со своим, и они не могут войти в контакт, потому что они не видят друг друга. И вот этот вот вопрос... Как они контактируют, как они могут...
Сосуществование мирного, да?
Да, сосуществование, да.
И скорее, мне кажется, какого-то поиска не то, что говорить, поиска взаимодействия, взаимопонимания, сколько жить рядом с другом.
Жить рядом друг с другом, да, жить и не быть друг другу врагом.
Вот это, да. Вот ну, действительно, вот «Люди черного дракона», как читатель могу сказать, что это чувствуется сразу. Несмотря на то, что очень иногда саркастический такой тон автора, описывающий разные особенности менталитета. Ну, мы, кстати, об особенности, например, китайского менталитета поговорим чуть позже. И я сейчас предлагаю перейти, сейчас у нас будет наша рубрика «Книгомания», и вот Людмила Александровна у нас по всяким закоулочкам книга тайников и всяких книгохранилищ проведет, а потом мы перейдем к следующей книге моего гостя.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео. Книгомания.
Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое. Так начинается «Превращение» — повесть Франца Кафки, которую Игорь Попов и Михаил Халецкий так интересно обсуждали в прошлом выпуске «Эпиграфа». Вообще «проснулся в» или «проснулся и тут» — популярное начало многих литературных произведений. Герой просыпается или приходит в себя и оказывается втянут в настоящее приключение. Этот сюжетный ход горячо любим сценаристами и начинающими авторами. Меня зовут Людмила Александрова, и сегодня я расскажу вам о самых странных пробуждениях героев книг. Приз за самое трагическое пробуждение получает шекспировская Джульетта. Напомню историю. Чтобы избежать нежеланного замужества и быть со своим возлюбленным, Джульетта последовала не самому удачному совету священника и выпила яд, чтобы впасть в летаргический сон. Но СМС-ка о романтичном и, признаемся, глупом плане не дошла до Ромео. Он находит возлюбленную похороненной в семейном склепе и с горя выпивает яд. Джульетта вскоре просыпается, отлично отдохнувший, и тут же находит бездыханное тело любимого. Да, что-то пошло не так. Все умерли. Конец. Кстати, гробница Джульетты, саркофаг из красного мрамора, находится в крипте церкви в Вероне и является популярным туристическим объектом. А после выхода в 1936 году фильма Джорджа Кьюкора «Ромео и Джульетта» появился только, представьте себе, почтовый ящик для писем Джульетте, на который отвечал Эттери Салимани, смотритель комплекса монастыря Сан-Франческо. «Если день начинается воскресной тишиной, а вы точно знаете, что сегодня среда, значит, что-то неладно. Я ощутил это, едва проснувшись». Так просыпается герой «Дня Триффидов» научно-фантастического романа Джона Уиндема, вышедшего в 1951 году. Земля проходит через облако кометных осколков, которые как огненный дождь сгорают в атмосфере. Жители всей планеты высыпают на улицу полюбоваться небывалым фейерверком, а на следующий день просыпаются слепыми. Кроме тех несчастных, кто по пьянке или по болезни умудрился пропустить фантастическое по красоте зрелище. И вот тут-то приходит новая беда. На слепых людей открывают охоту плотоядные растения – трифиды, которые начинают интенсивно размножаться во всех уголках планеты. Суперинтересный факт. Русскоязычному читателю роман стал известен благодаря переводу, между прочим, Аркадия Стругацкого. У подножия гор расположена старинная деревушка, основанная голландскими переселенцами в самую раннюю пору колонизации. В давние времена, когда этот край еще был британской провинцией, жил в этой деревушке добродушный малый по имени Рип Ван Винкль. Все соседи его любили, но жена у него была такая сварливая, что он старался почаще уходить из дома, чтобы не слышать ее брани. Вот этот-то герой новеллы американского писателя Вашингтона Ирвинга и получает приз за самый длинный сон. Потому что однажды, отправившись на охоту, Рип Ван Винкль встретил в горах несколько загадочных бородатых мужчин, которые предложили ему выпить. Он выпил и проснулся через 20 лет. Этот персонаж стал символом человека, полностью отставшего от времени и даром пропустившего свою жизнь. Ну и финальное пробуждение в сегодняшнем выпуске. Английский врач-неудачник по фамилии Гулливер отправляется в море, чтобы подзаработать на должности корабельного врача, но попадает в шторм, и его корабль терпит крушение. Гулливер с трудом доплывает до ближайшего острова, там вырубается от усталости, а когда просыпается, то видит, что местные жители, высотой всего лишь 6 дюймов, связали его миниатюрными веревками. Если вам кажется, что страшно просыпаться от пятого звонка будильника и с отпечатком диванной обшивки на лице, представьте, что вы очнулись с прибитыми к земле волосами, а на груди у вас стоит крошечный человечек. Будьте начеку, добрых снов и приятных пробуждений.
Эпиграф. Ваш лоцман в море книг. Хотите еще больше интересных гостей и полезных тем? Ваши 50 рублей помогут в этом. Кликайте на значок «Рубль» в правом верхнем углу стрима или отправьте смс на номер 7715 с текстом «ТЭОС» и суммой вашего пожертвования.
Ну что ж, мы продолжаем передачу «Эпиграф». Напоминаю, что у меня в гостях синолог, писатель, сценарист Алексей Винокуров. Ну, все во всем практически. Выяснил, что еще и бард до кучи.
Давно было.
Да, Александр Игнатьев написал «Живем рядом, а такие разные менталитеты». Александр, действительно, это очень важный ваш комментарий, потому что именно об этом, по сути, и обе книги моего гостя, о том, что мы живем рядом, и у нас разные менталитеты, и вот эта возможность понимать и познавать другого, мне кажется, это очень важная и задача, и функция, может быть, человеческого общения. Да? Вот расскажите, Алексей, про про вашу книгу, это не художественная книга, да, скорее такое путевые заметки по Китаю. Вот говорили перед эфиром, что Мария Арбатова была неделю на Манхэттене, книжку написала. Вам понадобилось 15 лет в Китае, чтобы написать целую книжку «Весь Китай. Загадки и тайны Поднебесной». Я, кстати, вот как родилась эта книга, и я знаю, что вы как-то обмолвили, что и название какое-то ваше авторское было другое.
Да-да-да, там была забавная история. Дело в том, что книга эта выходит в серии «Травелогия». Да, то есть это такие путешествия, которые... Ну, человек не просто о своих впечатлениях рассказывает, а рассказывает о... И не только о своем опыте, а рассказывает о вещах более важных. Да, о психологии, так сказать, о традициях той страны, в которой он побывал, и так далее, и тому подобное. Вот. И, значит, в этой серии в издательстве АСТ вышла книжка Марии Арбатовой, вышла моя книжка. Вот. И мне рассказали такую историю, что, оказывается, когда заключали договор, там есть такой пункт, согласно которому издательство может поменять название, авторское название. Вот. Ну, как-то и я, и Маша пропустили этот пункт. Ну, в общем, договором занимались наши агенты, вот, и поэтому в пункт это пропустили. И когда она увидела, что книжка уже сверстана, уже готова обложка, и называется эта книжка совсем не так, как она ее хотела назвать, вот, естественно, ну, надо знать Машу Арбатову. Она бросилась в бой, она начала пинать их ногами, издателей, она начала их колотить, и, в общем... Мне бы показалось совчинку. Однако они сказали, что нет, вот по договору у нас так, значит, мы имеем право. Ну, примерно такая же история произошла со мной, но поскольку я уже знал об опыте Маши, я уже не стал особенно драться. Хотя мне казалось название «Разгаданный Китай» официально, в смысле не официально, а вот предыдущее название казалось мне более интересным. Ну, весь Китай, так весь Китай, что называется. Главное, что внутри.
Кстати, про «Разгаданный Китай». Вот Алексей спрашивает, какие все-таки секреты скрывает Китай от назойливых путешественников?
Вы знаете, он вот Китай в этом смысле весь состоит из секретов, потому что даже то, что вы видите,
Не то, что есть на самом деле, да?
Да, да, не то, что есть на самом деле. Да, большинству людей непонятно. Ну, там совсем бывают какие-то странные вещи. Например, человек, у него на мизинце длинный ноготь. А что значит этот ноготь? И все гадают. Значит, вот ходят китайцы, не все, но некоторые с длинными ногтями на одном
мизинце. Ну, может,
мизинце.
Им удобно каких-нибудь букашек выковыривать.
Да, букашек, да-да-да, и так далее. Да, вот люди прямо русские, прямо...
Ну, смысливые мы, да.
Не знаю, как это. А дело очень простое. Это знак того, что человек не занимается тяжелой физической работой. Да? То есть он как бы стоит на другом социальном уровне. Потому что если человек не занимался физической работой тяжелой, он отращивал ногти на всех пальцах. Вот. Но в реальности, в быту это немножко сложно. Да? То есть если на всех пальцах ногти длинные, тогда они оставляли только на одном мизинце. Вещь очень простая, казалось бы, в объяснении, но это надо знать. И это касается буквально каждого шага, который человек делает. Начиная от еды и кончая, я не знаю, вот вы заходите... Или вы идете по коридору в гостинице, и вы видите, что двери открыты настежь, а там живут китайцы, они там раздеваются, они там живут, а двери почему-то не закрывают. Вот. И там видно, что на полу у этих китайцев, на полу горы мусора. То есть почему не бросить в мусорное ведро? Это тоже это определенная традиция, определенная привычка. Китайцы считают, что вот он деньги заплатил, вот есть горничная, пусть она этот мусор убирает. А то, что он там валяется посреди комнаты, это его совершенно никак не задевает, не беспокоит. Или там, я не знаю, вот мы когда только приехали в первый раз в Китай, мы, значит, ну там, берешь пиво, да, и выпил, а пустую бутылку оставил, вот. И мы оставляли у дверей, чтобы горничная уносила. Она почему-то не уносит. Мы терялись в догадках. А потом выяснилось, что, значит, не принято, нельзя ничего вот так вот, то, что в мусорную казарму не брошено, выносить ничего нельзя, потому что та же бутылка, ее может сдать в магазин, и это будет уже гораздо дешевле купить новую бутылку пива, например. Ну, в общем, тоже вроде просто, но есть вещи куда более серьезные, куда более глубокие и, в общем, даже опасные. Потому что в первый раз, вот, если вы помните, первая история начинается с того, как нас в Китае не съели.
Вот. Да, да, да.
Мы попали в провинцию Гуйчжоу, и нас там чуть не съели. Но не съели. Вот. Ну, мы так тогда похихикали, может, нам показалось. А потом, значит, жена читает книжку, и там рассказано про охотников за головами, которые исчезли только в 50-е годы. Вот. После того, как пришла китайская армия, то есть установилась уже республика, уже пришла китайская армия, и, в общем, долго пришлось этим охотникам за головами объяснять, почему не надо отрезать живым людям головы и, в общем, носить их. У них такие специальные были такие мешочки, очень удобные для ношения голов.
Так ли уж разнятся все-таки русская и китайская культура, и чем, в общем-то, принципиально разница?
Ну, разнятся. Некоторые, конечно, бывает, там человеку скажешь, что вот в Китае острая еда. Он говорит: о, я очень люблю острую еду, я китаец, русский китайцам братья навек.
Да-да-да.
На самом деле, конечно, ничего подобного. Во-первых, даже еда там, то, что для китайца считается острым, русский вообще этого просто к этому подойти иной раз близко не может. Вот. То есть мы разговаривали с нашими друзьями-кавказцами, которые пробовали китайскую еду, они говорят: нет, ну, конечно, нельзя даже кавказскую кровь в кухню сравнить с китайской, с настоящей китайской. Мы были свидетелями того, как мы, в принципе, тоже любим острую еду и, в общем, не слабые потребители в этом смысле с женой. Но, конечно, до настоящих там каких-нибудь хунаньцев или сычуаньцев, которые славятся своей острой кухней, нам очень далеко. Мы видели, как люди едят еду эту, они корчатся от боли натурально. Но она настолько острая, что и человеку больно ее есть, но он привык ее есть с детства, ему нравится, ему вкусно, и он готов эту боль терпеть, лишь бы есть то, что ему вкусно.
Ну вот в какой все-таки форме вы написали эту книгу?
Ну вот форма травелоги, вы знаете, там она очень удобна для чтения, потому что она разбита на небольшие совсем подглавки, да, некоторые меньше страницы, да, потому что там та или иная небольшая тема. Ну вот, например, там, вот вам история, значит, китайцы называют иностранцев разными именами. Там есть Янгуйдзи, заморский черт, есть Вайгуйдзи, иностранный черт, есть Лаовай, ну, как бы старина, иностранец. Есть официальный там Вайгожень или Кхэжень, то есть гость или иностранец тоже. Вот. И, значит, ну, они все отличаются. Понятно, что Вайгожень официальная, значит, Янгуйдзи, заморский черт, это такое, прям, скажем, враждебное. Вот. Лаовай немножко пренебрежительное. Вот. И мы идем с женой по парку, и, значит, нас младенец какой-то, ну, маленький, ему 2-3 года, увидел нас, показывает пальцем, говорит, Лаовай, Лаовай, то есть вот этот вот старина иностранец. Мама его смутился, говорит, не Лаовай, говорит, Вайгожень, иностранец просто, вот. А он все равно кричит, Лаовай, Лаовай. Я к нему поворачиваюсь и говорю ему, я не старина иностранец, я заморский черт, говорю я. Его пуши Лаовай, потому что я Янгуйдзи, говорю я ему. Вот, он так вытаращился у меня, бедный ребенок.
Вот так вот. Видите, Алексей? Василий вот спрашивает, кто дарит сны жителям Поднебесной по китайской мифологии, если можно поподробнее?
Кто дарит что?
Простите. Сны. Кто дарит сны жителям Поднебесной по китайской мифологии?
Вы знаете, вот в Китае, я вам скажу так, в Китае существует еще в старом Китае 360 официальных профессий. Почти столько же, сколько в году существует дней. Да? У каждой профессии есть бог-покровитель, и не один. Вот. А кроме этого, есть какое-то количество, практически в Китае, практически у каждого явления есть свой бог. Там, не знаю, я уж не говорю про богов ветра, но даже у насекомых есть свои боги. Вот. Поэтому, разумеется, вспомнить сходу, кто конкретно с нами заведует, потому что, к тому же, это может быть в разных традициях разные боги, да, потому что, там, сказать, если повлиял буддизм, то могут и Будду к этому делу значит, прислонить, и Гуанинь, всемилостивую бодхисаттву, не говоря уже о частных вот локальных богах, вот. А поэтому...
Сунь-Кун какой-нибудь, король обезьян.
Тоже может, да-да-да. Хотя, в общем, Сунь-Кун все-таки литературный герой. Да-да-да. Он стал уже национальным героем, но, в общем, это литературно. Вообще в Китае очень интересно, и Китай очень интересен тем, что у него вот то, что мы называем мифологией, да, вся эта мифология имеет литературные корни. То есть этих богов придумывали конкретные люди. Они населяли ими литературу, летописи, там, художественные произведения, после чего они усваивались народным сознанием, эти боги. Представляете, у нас обычно наоборот, у нас обычно народное сознание состоит богов,
а демонов, потом она духов, населяет литературу,
а потом,
да?
Населяет литературу, а здесь наоборот. Наоборот, да, вот это очень интересная то вещь.
По сути, китайцы такая литературная нация, получается.
Да, да, да.
Вот китайцы, она исходит, их культура исходит из литературы.
Китайцы куда более литературная нация, чем мы. То есть до сих пор это чувствуется. А в старом Китае, например, если иероглифы уже считались божественными знаками, да, как бы данными небом человеку, вот. И, значит, если на бумаге были написаны иероглифы, неважно, что там было написано, да, их нельзя было просто так выбросить или что-то такое. Они собирались специальными людьми, они приносились в храмы, и там в храмах в специальных печах сжигались, и таким образом как бы возвращались обратно небу.
Вот так вот. Да. Кстати, ну, вот буквально последний вопрос перед уже тем, как мы будем заканчивать. Эфир-то пролетел уже, Алексей, видите? Да. А вопросов про Китай все их есть много. Да. Да? Скажите, с чем сталкивается европеец, который впервые приезжает в Китай?
Вот именно с этой проблемой. Ну, там есть несколько проблем, да. Первая проблема – это агрессивная внешняя среда, которая в чем проявляется? Не в том, что на вас кто-то бросается, хотя и такое бывает, но бросаются обычно просто торговцы, но и то не очень сильно. А на вас могут, особенно в провинции, смотреть как-то с вызовом или как-то брезгливо, или как-то снисходительно. В общем, неприятно. Особенно это задевает женщин, да. И на них пялятся, их рассматривают совершенно недвусмысленно, и это шок для иностранца. Вот. Если вам совсем не... Хотя это... Также они смотрят и на других китайцев. китайцев. Ну, не так же буквально, но все-таки мы для них чужие. Вот. Но это и китайцам самим, особенно молодым, тоже не нравится. Вот. И они в этих случаях, у них там свои противоядия, они вытаращивают глаза, смотрят на того, кто на них пялится, открывают рот с таким видом: «О, брат, давно не виделись, да я ж тебя не узнал». Вот, вот так вот. И тому не нравится, он отворачивает физиономию. С едой проблемы, потому что, ну, многие приезжают из Китая похудевшие. Вот. Хотя вроде бы казалось, лучшая в мире кухня. Но тоже просто даже прочитать, там может быть что-то по-английски написано, но это может совершенно не соответствовать действительности. Вот.
Потом... То есть всегда путеводитель вам нужен. И вот чтобы у вас был путеводитель, я предлагаю обзавестись все-таки книгой Алексея Винокурова «Весь Китай. Загадки и тайны Поднебесной». К сожалению, Алексей подошел к концу наш эфир, было очень много вопросов, и еще больше вопросов у меня осталось. Ну, надеюсь, у нас еще будет возможность счастливая вас пригласить в эфир и поговорить о ваших книгах, о творчестве, но в конце концов и о Китае тоже. Большое спасибо, что пришли сегодня к нам, и до встречи в новом, в следующем эфире. Да.
Спасибо вам, с удовольствием.
До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.